У нас с вами, братья, еще три урока. Два урока у нас займут темы судилища Христова и обзор великой скорби. Там у нас будет разбор текста Писания, вот о котором я брату обещал, что день тот не придет, доколе не придет отступление и не откроется человек греха. Это мы относим к великой скорби. Включаем 3.1. Тут вопрос есть, как вы думаете, что означает коронавирус в Китае? Да никак не думаю. Не было времени думать. Слышал, читал, что там уже 600 или 800 человек заболели. Два больших города, 11-миллионный город и 7-миллионный город закрыли на карантин. Никакого движения. То есть это довольно серьезно. Сейчас кто-то мне из братьев сказал, что два человека якобы в России уже нашли, или в Петербурге. То есть это смертельные случаи. Вот. Но есть случаи, кого-то вылечили. Вот. Ну, какой-то вирус, какая-то эпидемия. Это может быть вызвано разными причинами. Во-первых, ослаблением иммунитета. В общем, у нас падает иммунитет, потому что едим продукты такие, дышим таким воздухом. А с другой стороны, это могут быть какие-то разработки, утечка какая-то и так далее. Все это является предпосылками великой скорби. Оно нам помогает понять, как эти язвы будут. То есть оно будет исходить даже от рук человеческих. Но у нас сегодня сейчас другая тема. Первая часть – судилище Христово. Я судилище Христово разделил на две части. Первое – освящение верующих, второе – награждение награды верным. На две части. Вот. Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы получить каждому соответственно тому, что он делал. То есть Писание дает нам такое вот указание, что всем нам надо явиться пред судилище Христово. Само выражение, значит, братья, здесь вот выражение, я опять напоминание схемы, что происходит. Век церкви заканчивается восхищением церкви. Наверху вот стрелка синяя показывает, связывает пришествие и восхищение. Все это в целом называется второе пришествие Христа. Первое – это тайное пришествие, когда он берет церковь. Второе пришествие, когда он придет после великой скорби судить грешников, уничтожить антихриста, вот, и заняться построением своего царства. Во время великой скорби на земле будет происходить спасение Израиля, вот, а на небе будет происходить судилище и брак Агнца. Вот сейчас мы рассматриваем этот период семилетней скорби. Где мой брат-помощник? Ты как Аарон у Моисея.
Только Аарон был, наверное, старше, да, Моисей младше. Судилище Христово, освящение и вознаграждение членов церкви. Господь дает гарантию всем верующим во имя Христа, что они на суд не приходят. Иоанна 5:24. Но при этом Писание также учит, что после восхищения церкви все верующие будут приведены на суд Христов. В первом случае суд Божий совершается осуждением всех грешниками.
Всех грешников, там ошибка.
В первом случае суд Божий совершается осуждением всех грешников. А на суде Христа будет суд совести, завершающий освящение членов церкви, а также награда верным.
Значит, у нас есть маленькая проблема. Многие считают, что поскольку верующие на суд не приходят, то не будет никакого суда. С другой же стороны, Писание прямо говорит, что все мы предстанем на судилище Христово. Вот. Я понимаю, что в первом случае на суд не приходит, имеется в виду суд осуждения, где будет решаться вопрос спасения. Вот на этот суд верующие не приходят. С другой же стороны, будет судилище Христово или суд совести, или я назвал это завершением освящения членов церкви, а также награда святых. Есть вопросы? Как объяснить, что верующие на суд не приходят, а все-таки на суд придут? Как объяснить это противоречие? Чья очередь? Восстановите очередь, братья. Вопрос понятен вам?
Да, понятен вопрос. Христианин, который, христиане, которые будут восхищены от этой земли, вот, они войдут, они спасенные, они очищенные кровью Христа, и там будет речь вестись о наградах. Те, которые дело Божье, ну как я вот понимаю, читал, те, которые совершали здесь дело Божье во славу Господа, вот, они получат эту награду, то есть степень.
Да.
Вот. А те, которые из каких-то вот из своих для себя выгод, то есть не поступали по совести, как вот, ну, добросовестное дело. Это, то есть, я понимаю, награды будут, это не решается спасение, а награды за труд.
Ага.
Труд. Вот, я так вот понимаю.
Хорошо, хорошо. А все-таки, а для других людей неверующих какой суд будет?
Ну, для неверующих людей, это понятно,
которые... Значит, суд будет и для верующих, и для неверующих. Имеется в виду, что верующий на суд не приходит, на суд, где будет вопрос решаться спасения.
Ну да.
На, вот, на такой суд уже он не приходит.
Кто осудит?
Но суд совести... все-таки будет, судилище Христово будет, и что там будет, мы сейчас будем разбираться. Будет, на суде Христовом не будет решаться вопрос спасения. А на том суде, где будет вопрос спасения решаться, на суд верующие не приходят, потому что они уже имеют жизнь вечную.
А что имеется в виду вопрос спасения решаться? Как вопрос спасения?
Ну, Господь будет решать, собственно говоря, даже не решаться вопрос спасения, Господь отделит одних от других, и будет суд осуждения. Потому что если брать момент восхищения, то все верные, все подлежащие воскресению, они возьмутся. То есть уже этот отбор сам будет производить живых христиан, Господь просто возьмет. И они на суд осуждения уже не пойдут, потому что они уже спасены, и они уже взяты на небеса. Как? Наверху.
Да, если мы туда судимся.
Вот это правильно. Вы без греха? Вот сегодня мы вечером придем, мы готовы все умереть и сказать, что я умру без греха. Я абсолютно чист. Кто без греха, поднимите руку. Вот, вот спасибо за совесть. Ну что ж мы упрямимся? Мы без греха, а как дело до суда Господа, мы доходит, мы это говорим, что как? Как? Непонятно. Много согрешаем. Так значит, и когда мы умираем, что с нашими согрешениями происходит? Они тоже умирают. То есть, кому должен, всем прощаю. А кто же долги будет отдавать? Вы вспомните, когда Христос пришел к Закхею, вот, Закхей искал спасение, он был обременен грехами. И он накрывал стол, значит, вот, и прочее. И Христос молчал. И Закхей понимал, почему он молчит. Понимал или не понимал? Понимал. Потому что Господь говорил ему через его совесть. Вот все, что нужно было для спасения, Закхей уже сделал. Он уже просил прощения, я так думаю. Он искал Бога, он внутри в душе каялся и прочее. У него был главный вопрос – богатство, которое было неправильно нажито. То есть долг перед людьми. И Христу не было предмета для разговора, потому что все было всем ясно. Но когда Закхей сказал, половина имения моего раздам нищим, а кого обидел, воздам вчетверо, и еще не отдал. Господь говорит, что? Ну, не пришло спасение дому сему. Так вот, есть состояние, когда нужно еще отдать долги. Но у нас получается, кому должен, всем прощаю. И я помер, всего освободился. То есть у нас есть определенная, можно сказать, неправда, определенные долги. Бывает, мы даже не осознаем, мы кого-то обидели, не осознаем, мы где-то сделали грех неосознанно и так далее. То есть никто из нас не дерзает поднять руку, сказать, что я без греха. С другой стороны, когда мы рассуждаем, что тогда надо где-то с этими грехами разбираться, мы не согласны. Но поскольку мы будем судить мир, святые будут судить мир, мы должны быть перед миром безупречны. Поэтому мы должны, человеческое освящение, мы уже немножко рассуждали об освящении, что даже человек, совершенно искренне проходя освящение, не может сказать, что я без греха. То есть в силу нашей греховной природы, в силу нашей памяти, в силу нашей немощи, в силу разнообразных вот случаев, вот, у нас есть какие-то определенные проблемы. И мы не являемся безупречными, мы не можем быть судьями и не можем пойти перед венцом, стать перед венцом Божьим, вот, без освящения. Поэтому предусмотрено судилище Христово. Давайте дальше пойдем, и нам будет становиться все ясней и ясней. Прежде всего мы рассмотрели, что будет два суда, все-таки будет два суда. Вот, для верующих, для членов церкви суд Христов, а для неверующих будет Белый престол. Двойное предназначение судилища. Освящение и награды. Читаем ссылки на тексты Писания, на которые мы опираемся.
Время начаться суду с Дома Божия.
Пожалуйста, кто по очереди, объясните этот текст Писания. Что значит Дом Божий, что значит время и что значит суд?
Ну, я как понимаю, время начаться суду с Дома Божия.
Что такое Дом Божий?
Ну, это Церковь Иисуса Христа, тело Его, то есть мы с вами, те, которые возрожденные верующие.
Так, дальше.
А суд происходит, ну, сейчас в совести, то есть мы, как бы, ну, Господь через Духа Святого нам освящает наши какие-то грехи,
поступки. Что такое суд Божий? Ну, что такое суд?
Ну...
Это, Васенька, ты знаешь, ты передумай вот этот вот вопрос, ты посмотри на него иначе, у тебя что-то не ясно. Что такое суд?
Ну, суд, где как бы
вот вы видели,
идет рассмотрение дела.
Вы видели
дела,
суда, молоток. У судья есть молоток. Он сказал и ударил, и слово это незыблемо.
Виновен или невиновен? Ну, то есть принятие решения какого-то идет. Как...
Это суд. Это самый настоящий суд, на котором мы будем взвешены, все будет скрыто. Вопрос спасения наш решен, это точно. Но мы же все признаем с вами, что у нас есть какие-то долги, мы живем в какой-то неправде. Вы согласны, что мы живем в неправде?
Ну да.
Вот мы все здесь красивые. Я узник бывший, вот имею какой-то авторитет. Павел Николаевич, член Совета Церквей, тут пресвитера, вот. Ну и все мы такие вот ревнители, все мы хорошие и прочее, но ведь наша настоящая жизнь или как Господь смотрит на нас, я думаю, что картина другая, не так ли? Вы помните это выражение человека? Когда я приду на небо, удивлюсь трем вещам. Я увижу тех, кого не надеялся там увидеть. Тех, кого думал, увижу, не увижу. И третье, удивлюсь, как сам попал. То есть мы живем в относительном мире, и иначе быть не может, потому что мы живем во плоти. Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце, вот, и так далее. И нам надо, на небе должна быть полная реальность, полное соответствие внешнего и внутреннего. И учитывая, что мы имеем различные долги, мы даже не догадываемся, что мы виновны перед своей женой. Я молился недавно над одним человеком, вот, ну, старец такой вот, и... как бы благочестивый человек, прочее. И вот он молится и говорит: «Господи, я обижал свою жену». Вот проверяй себя, я обижал свою жену. А некоторым в голову даже не приходит, что мы ее обижали, что мы не делили внимания. Это долг, а у нее обида, глубокая внутренняя обида. И вот она пришла на небо, а он ревнитель, он тебе проповедник, а у нее обида. И вот он хочет, смотрит, где бы какую награду получить. А их-то надо примирить, и как жена скажет, ну на земле я терпела, и на небе он даже не поймет на небе, что он виновен предо мной. Должно быть это вскрыто?
Да.
Да.
То есть должно быть скрыто и сглажено, то есть должно быть произойти полное абсолютное завершение освящения. Освящение имеет три стадии. Первое – позиционное освящение. Когда человек, грешник, приходит, наркоман, тюремщик, убийца приходит, становится на колени, «Господи, прости», встает с колен, мы чувствуем, что это наш брат. Правильно? Но он получил прощение позиционно в Иисусе Христе. Господь омыл все его грехи. Но характер у него остался? Характер у него остался, и теперь он должен бороться со своей греховной плотью. Начинается прогрессивное освящение. Дух Святой дает ему силу, Дух Святой дает ему новую жизнь, обличение, и он должен побеждать свою плоть. Это же борьба на всю жизнь. И третье освящение, оно будет завершением. Только до этого материала, как я изучал, я думал, что мы когда воскреснем, то исчезнет источник греха в нашем естестве, и все будет в порядке. А когда стал изучать тему, я понял, что у нас останутся различные задолженности. Где-то мы кого-то обманули, где-то какую-то неправду сказали. Ну, разные могут быть проблемы. И вот эти вещи должны быть решены. Вот мне приходилось хоронить людей или посещать умирающих. Я знал, что брат или сестра знал определенную неверность. Но человек до такой степени уверен в своей правде, что невозможно даже сказать. Ему сказать – это просто приближать его смерть. Вот он просто не принимает. Я вижу, что возрожденная душа, но сказать ему, что он здесь не прав, я не могу. Это не единичный случай. То есть человек не понимает. Но там, на небе, эта правда должна быть открыта. Ведь он не может, Господь, сделать вид, что он не видит, вот, потому что другие свидетели. Мы понимаем, что мы войдем в царство правды, в царство света. Вот. И самое главное, что поскольку мы лишимся нашей плоти, у нас будет новое тело, у нас не будет обиды. Вот сейчас невозможно говорить даже потому, что человек начнет оправдываться, ты наживешь себе врагов там, вот, и так далее. Мы не можем друг другу сказать, что мы думаем о себе, потому что это чревато какими-то последствиями. Но там плоти не будет. Вот там человек станет, вот, каждый, я верю, что каждый станет лично пред судом Господа. Тайные грехи, грехи, которые раскаяны, Господь не воспоминет. Но вот тайные задолженности, какие у нас оставились, они должны быть рассмотрены. Но мое естество уже будет другое. Я буду воспринимать, я хочу очиститься, я хочу, чтобы Господь мне сказал. И Он говорит, я принимаю во внимание, кому-то дается большая награда, кому-то дается меньше, кому-то скажут сядь там или стань там. Мы будем реагировать, справедливый суд Божий, это будет для нас как бальзам. Потому что мы туда пришли, и это завершающее освящение. Слово «судилище» означает «место суда». Само слово «судилище» это означает там «трибуна» или «бема» по-английски. Значит, это означает, вот, Пилат сел на судилище свое. Так вот, слово «судилище» это означает «место суда», где производится суд. На этом суде Господь завершит освящение церкви. 1 Коринфянам 4:5 написано, что «откроет скрытое во мраке и постыдит всякую неверность, щедро вознаградит верность и жертвенное служение». То есть судилище Христово преследует две цели, двойное предназначение. Открытие скрытого во мраке, постыжение всякой неверности, потому что Писание говорит, чтобы мы не постыдились в пришествии Его, то есть будет очень стыдно. И будут награды за верное и жертвенное служение. Читаем дальше. На суде будет, во-первых, будет освящение, а во-вторых, будет награда. Будут устраняться все проблемы, которые есть. Дождись немного, сейчас будет. Да, венцы.
Участники суда Христа. Это будут люди, которые спаслись через веру во Христа как Спасителя со дня Пятидесятницы до восхищения Церкви. Они были живыми христианами, членами тела Христова, и Господь взял их к себе. Отпадшие верующие, невозрожденные, нечистые, не были восхищены. Они остались на великую скорбь. На суде Христа также не будет праведника Ветхого Завета. Время их воскресения и прославления наступит в начале тысячелетнего царства.
Вопрос. Кто предстанет на судилище Христово? Только церковь. Что такое церковь? Кто отвечает официально? Микрофон.
Я думаю, что это будет церковь. А кто церковь? Это возрожденные Христовые.
Кто во Христе?
Кто во Христе, да.
А кого, как другие праведники Ветхого Завета, где они будут?
Ну, написано, что их не будет.
Ну, на суде, на судилище церкви там их не будет.
Не будет.
Предположительно, мы полагаем, что это будет в тысячелетнем царстве. Хорошо, спасибо. Вот о них ничего не написано. Но я полагаю, что нечто подобное у них тоже будет, потому что это один принцип вхождения вообще в Царство Небесное. Но я полагаю, что о церкви описано так подробно, потому что церковь – это высшее достоинство. Церковь будет судить мир, церковь будет в управлении. Церкви много дано и много с ней спрашивается. И поэтому много Писания говорит о церкви.
Время суда Христова. Наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Этот текст свидетельствует о завершении освящения церкви, о ее полном совершенстве, которое могло наступить вследствие суда Христова. Но при этом сам брак еще не совершился. Из этого видно, что суд Христа состоится между восхищением и браком Агнца.
Вот здесь возникает вопрос. Чем мы аргументируем, что восхищение, что суд, судилище Христово будет между после восхищения и до брака? Вот в этом промежутке времени. Чем мы аргументируем? Кто там с микрофоном?
Я не готов.
Не готов? Передавай дальше. Ты знаешь, что будет с неготовыми?
Можно еще раз вопрос, пожалуйста?
Значит, смотрите, вот мы говорим, из этого видно, что суд Христов состоится между восхищением и браком Агнца. Из чего это видно? Значит, сам вывод ты понимаешь?
До этого должна быть подготовка, я так понимаю, между восхищением и браком Агнца.
То есть церковь восхитилась и брак Агнца.
Да.
Между этими событиями происходит судилище.
Да, да.
На каком основании мы делаем этот вывод?
Потому что не готовая, если не будет готовила, то не будет состоящего брака, я так понимаю. То есть она должна приготовиться, для этого нужно освящение всех.
Смотри в текст. Вот здесь говорится о браке Агнца. Жена приготовила себя, и было дано ей облечься весон чистый, светлый, весон есть праведность святых. Праведность святых наступила до судилища или после?
Но сначала же идет приготовление, а потом брак, правильно?
Сначала идет освящение,
да.
А потом идет брак. Вот, и после освящения ей дается уже весон чистый и светлый, то есть уже нет никаких препятствий для соединения, полного соединения со Христом. Пожалуйста. Но мы имеем чистый светлый весон, значит, мы имеем где-то противоречие этому тексту. Было дано ей облечься. Здесь же логически говорится, наступил брак, она приготовила, и было дано ей облечься. То есть до этого она весон не имела. Там есть слово «фата». Нету слова «фата»? Я, кстати, где-то вставил слово «фата». Я понимаю, что это весон как роль фаты, когда невеста уже идет к браку. Это специальная одежда брака. То, что мы имеем праведность во Христе. Одновременно мы имеем и грех. Вы согласны с этим? Но грех находится, мы имеем нескупленное, неустановленное тело. Мы имеем в себе закон греха, и поэтому грех присутствует в нас, хотя мы боремся с ним. Но мы имеем оправдание благодаря тому, что мы во Христе, и кровь Христа постоянно нас освящает. В результате этого возникает много различных нерешенных вопросов. Вот перед нами, то есть праведна наша как запачканная одежда. Так вот, но мы не имеем самостоятельной одежды. Вот он дает нам это, а это самостоятельная одежда, она уже как невеста одевает весон, брачный наряд, который свидетельствует... Нет, мы не зовем праведности Христа, мы органически связаны со Христом, его жизнь в нас, вот. Но мы при этом не имеем нескупленного тела, которое служит источником греха в нас. Нет, тело не будет иметь весон, потому что грехи числятся не за телом, закон греха в теле, но грехи делает личность. Когда я обижал свою жену, когда я грубил где-то, когда я говорил неправду, эти грехи зачисляются на мою совесть. Я обещал Богу добрую совесть, и это оскверняется совесть. То есть грехи не в теле. В теле живет закон греха, который меня влечет ко греху. А грехи... Долг, он зачисляется в совести, и нам надо вот это очищение в своей совести. Поэтому, когда тело будет изменено, но за личностью будут числиться какие-то определенные задолженности с земли. И вот для этого нужен будет там судилище Христово. Пожалуйста.
А вопрос такой, вот по предыдущему там слайду. Вы сказали, что сначала воскреснут те, которые во Христе, потом перед тысячелетним царством, вот у вас написано, другие, да? А вот потом уже сколько будет воскресений? Написано первое и второе воскресенье, а это вот как?
Ну, по счету всех будет три приблизительно. То есть первое воскресенье воскреснут при восхищении, второе воскреснут перед великой скорбью, перед тысячелетним царством, и третье должны быть воскрешены для суда неверующие люди. Вот мертвые тоже предстанут, но они каким-то образом оживут. Это подробно в Библии не пишется, но понятно, что они будут существовать в теле, то есть они должны получить тело для мучения. Вот условно три воскресения.
Спасибо.
Но воскресение первое имеет две стадии. Имеет воскресение церкви при восхищении и воскресение второе по счету, но относящееся к первому. Это в тысячелетнем царстве, когда воскреснут ветхозаветные праведники.
Суды Божьи начинаются с церкви. Святые церкви будут судить мир, но прежде они должны пройти через суд, освящение своей совести, чтобы иметь силу и власть судить мир. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Ибо время начнется с суду с Дома Божия, и это прежде с нас начнется». На совести верующих могут быть разного рода неверности, которые не лишают их спасения. Но на суде Христа, через принятие Его обличения, все их неверности должны быть открыты и изглажены искупительной кровью Христа.
Хорошо. Объясните, пожалуйста, 1 Петра 4,17. «Ибо время начаться суду с Дома Божия, и это прежде с нас начнется». Как вы понимаете этот стих? Давай.
Ну, что...
Время судить... начаться суду с Дома Божия, и это прежде с нас начнется.
Ну, потому что сначала восхищает Господь же церковь, и Он поэтому сначала их, ну, судить будет, оправдает, заберет...
Да, действительно, разумный ответ, так. Что, но это не полный, не встань, не садись. То есть, поскольку Господь восхищает церковь, и она уже первая входит в вечность, то и с нее начинается суд, потому что те еще должны проходить великую скорбь и так далее, а здесь уже церковь – законченное дело Божие. Они уже получили тела, они уже получили вечность. Все остальные люди мертвые ждут своего воскресения, вот, ждут великой скорби, Израиль ждет восстановления. С церкви вопрос закончен. Последний из язычников в церковь вошел, Господь ее взял и должен уже с ней соединиться. Это понятно.
А потом... А
теперь, значит, это церковь. И это и время начаться суду с Дома Божия. Что это за суд над Домом Божьим, над церковью? Ты попадешь на этот суд?
Ну, это ж тот суд, где мы будем оправдываться Христом на небе в течение 7 лет, ну, что мы говорили.
Оправдываться будем?
Ну, Христос же наше оправдание.
Да.
Ну, его жертва.
А кто будет обвинять нас?
Ну, и совесть, и не, как ну, бы не как, обвинять, но вот мы как виновны.
Вот как практический вопрос. В число этих подсудимых ты входишь или нет?
Ну да, перед Богом Отцом он же...
Раз ты в церкви...
Я оправдываюсь то... Христом, так же.
Ну а скажи, как ты думаешь, будет там что Богу тебе сказать или нет? Тебе нужно будет еще очищение или ты абсолютно святым вознесешься?
Почему? Никто не свят, как только один Бог. Нет, мы ж там...
Ты согласен предстать на суд Христов?
Ну, да.
Но есть вариант... Есть вариант. Есть вариант получить награду, а есть вариант оказаться в стыде. Правильно или нет? Это забегая наперед. Хорошо, не будем забегать наперед. Читаем дальше. Есть вопрос, братья? Все согласны? Давайте.
Совесть не напоминает. Ну, о самом носителе греха совесть, я думал, что она не может быть.
Вот тебе больше ничего не напоминает, как только совесть. Да. Когда ты следуешь своей совести, ты поступаешь по совести. А когда ты совести не повинуешься, что происходит? Ты теряешь добрую совесть. Вот и все. Вот об этом и речь идет. Суд совесть, совесть действительно инструмент. Она инструмент, это инструмент духа. А вина на душе, на личности. Потому что в нашей личности разум, воля и чувства. Совесть свидетельствует, Дух Божий свидетельствует Духу нашему, а совесть говорит теперь, Дух говорит нашей душе, нашему разуму, нашей воле и чувства. И мы должны реагировать на то, что говорит совесть, и совершать освящение.
Ну, то есть я могу ответить, могу принять.
Да, обещание доброй совести – это... исполнять то, что говорит Бог нам через совесть. Но мы не всегда это делаем. Во-первых, мы не всегда понимаем. Грехи будут неосознанные. Вот, скажем, я проработал этот материал. Я почувствовал еще большую ответственность вот за будущее. Я понял, что я... что вот раньше я думал так, вот как бы... Ну, тут грешишь, с грехом борешься, потом умер, вот... И как через чистилище прошел, и все вопросы уже решены. Я о судилище не думал. А сейчас я понимаю, что вся жизнь, все неисповеданные грехи мои, все то, что я в своей совести, ну вот она совесть говорит, ну, можешь принимать это как что, как выбор. Вот так поступать или так поступать. А тут надо разобраться, где говорит совесть, а где говорит наша душа. Наша душа стоит на интересах нашего эго. Совесть стоит на интересах Бога, потому что Бог действует через совести. И надо слушаться совесть. Но совесть от нас как бы вроде бы далеко от наших земных интересов, а душа заботится о земном. И мы не всегда делаем выбор доброй совести. Теперь, когда я верю в то, что я умру, и все мои дела, ну, поскольку я верующий, поскольку я возрожденный, поскольку я бывший узник, там, еще что-то, все прочее, я вот думаю, что я как бы спасение не потерял, и это самое главное. Но когда я изучил то, что я предстану пред судом Христовым, и все неисповеданное, то есть любая неправда, которая есть во мне, она откроется, и Господь мне скажет, я затрепетал. И вот я полагаю, что насущность вот этого изучения в том, что мы, во-первых, сами не понимаем этой ответственности. Во-вторых, не понимая ответственности, мы безответственно живем в жизни, и наша молодежь сегодня не чувствует нашей веры. Вот когда была возможность страданиями доказывать нашу веру, мы имели что передать молодежи. Когда мы не можем страданиями доказывать, ну, все мы живем в относительном комфорте, нам надо здесь жить особой святой жизнью. Нам нужно жить по совести. И это будет тоже страдание. Потому что вот по совести жить – это страдание. Это отказываться не в пользу своего тела, а отказываться в пользу совести, которая ведет нас к бескомпромиссности, к страданиям, к потерям различным. То есть я прошу прощения у своей жены, я уделяю время детям, я прошу прощения у церкви, я теряю выгодную работу. Вот, то есть это путь страдания. И вот в условиях комфорта у нас не хватает силы и понятия жить по совести, потому что мы ее недооцениваем. Но когда мы посмотрим и увидим, вот сейчас вот в этом уроке увидим, что Господь все это откроет, и вопрос смерти не решит этих вопросов, и нам будет стыдно, и мы можем многие вещи потерять, а многие вещи мы сейчас теряем. Вот в частности наши дети – это следствие нашего недоверия, следствие нашего недобросовестности нашей. Вот. То есть изучение этих приводит нас к практическому страху Божьему и ревности в жизни по совести. Читаем. Да, пожалуйста.
15-я глава, второй стих, там о дереве жизни написано листья и вот для исцеления народов. Это об этом же идет речь или нет?
Я не могу сказать дословно. Я скажу из этого, что вообще центром жизни будет Христос, будет Бог. Вот как солнце является причиной жизни на земле. Без солнца все мертво, все холодно, все замерзшее. То есть вот сама вечная жизнь, сила жизни исходит от Бога. И дерево жизни на самом деле это Христос. И вот от него исходят вот эти вот листья, которые усиливают наш духовный иммунитет. Вот. Без этого, вот без этого, поскольку Ева, Адам и Ева не ели от дерева жизни, они стали есть от дерева смерти. Вот эта зависимость от Бога, от Христа, она остается, и его жизнью мы будем жить. То есть болезни, скорее всего, там физические болезни не будет, а вот духовные болезни, гарантия будет вот то, что мы будем питаться его соком, его жизнью. Вот это речь идет. В Евангелии написано, если мы едим плоть его, пьем кровь его. Это вот нечто подобное там перенесется туда, да.
Если у человека остался нерешенный вопрос, так, или там какие-то там, это даст возможность возвыситься с Христом?
Что ты ответишь на этот вопрос? Ну, задавать вопросы легче, чем отвечать. У тебя же есть какие-то соображения? Я когда стал изучать эту тему, первый слушатель у меня жена. И я прихожу к ней и, значит, рассказываю, ты знаешь, это будет так ответственно. Вот, если какие-то грехи останутся, Господь нас там, значит, будет обличать, вот и так далее. Она выслушала, там в позу станет, чтобы ты не смел нигде это говорить. Ты что? Туда нечисто ничего не войдет. Вот. Ну и так далее, и так далее. Я говорю, и так это на меня наступило, как будто она председатель объединения или председатель братства. Кстати, жены всегда, они покорные, но когда есть за что ухватить, они сразу показывают, кто в хате хозяин. Вот. И мне ничего не, она так на меня наперла, что настолько меня обидела, ну, сказать там, заблуждаешься, там, или прочее. Она прямо встала в защиту Евангелия и все прочее. Я говорю, слушай, ну вот, если ты в таком состоянии вот сейчас перейдешь к Господу, простит тебя Господь или оставит на земле? Ну, последовала обида, ты, значит, там такие... Мне пришлось, значит, утешать ее, вот, ну, и так далее. Вот. То есть, я думаю, давайте дальше пройдем. Мы сейчас откроем несколько мест Писания, и мы на этот вопрос ответим. Еще раз. Я думаю, что у нас упущена тема о судилище, не разработана. А там просто они разработаны, ну, как бы в своем плане они это толкуют в искаженном. А у нас нет никакого учения. Просто награды и все. Не проповедуется. Вот. И я думаю, что это, во-первых, как бы скажем, недостаток нашего незнания богословия, а во-вторых, это тема, которую сатана старается, так сказать, всячески препятствовать, потому что она
очень эффективна для нашего духовного оздоровления. Она очень нам насущна, но недосягаема. На самом деле ничего в ней сложного нету. Просто надо взять места, порассуждать, и нам все станет ясно. Да, пожалуйста. Ну, это тоже правильно, только это земное чистилище. Скорее всего, чистилище – это знаете что? Скорее всего, семья – это не чистилище, а семья – это показатель того, кто мы есть на самом деле. А вот там уже будет завершающее освящение, то есть не будет плоти, это важный фактор. Полного освящения, когда у нас есть плоть, которая противится духу, мы не достигнем. То есть через победу Христа мы получим новые тела и получим способность полного освящения. Перейдем дальше. Давай. Не войдет? Еще не войдет? Она еще никуда не вошла? Она еще в преддверии суда? Она-то взята, но до конца она еще не вошла? Еще ей не дан весон светлый, чистый. Еще она не вступила в брак со Христом. То есть процесс освящения не завершен. Пожалуйста.
Не пойдет, да?
Еще раз.
Получается так, если невеста сойдет в брачном в тухле, во все она, но на рукаве тут черное пятно, ну, где-то вымазала, зачпал. Ну вот, не, я так, ну, вот свадьба идет, и зашла невеста.
Но свадьба еще не назначена, свадьба ожидается, но нужно прежде пройти освящение.
Она выходит на брачный пир.
Она никуда не выходит, она на святилище придет еще. Смотрите. Слово «судилище» означает трибуна, на которой сидит судья. То есть это довольно серьезно. Это место суда. Братья, тихонечко. Место суда. Церковь приходится на место суда. И время начаться суда, время начаться суду с кого? С Дома Божьего. Четко и определенно сказано. И это полный суд. Что бы мы ни говорили, как бы мы ни объясняли, это суд, а дальше будем рассуждать. Читаю.
Почему восхищенным верующим сейчас требуется освящение?
Пожалуйста.
На суде будет Бог сидеть, Дух Святой и Христос, да? Я так понимаю. И все вот мы тоже, да? Троица там, и вся церковь.
Да.
Вот как мы сейчас зашли.
Это будет большое вселенское членское собрание. Давайте чуть-чуть порассуждаем. Я думаю, что эта истина у нас скроется. Читаем.
Почему восхищенным верующим требуется освящение?
Мы посмотрим на этот вопрос сейчас под другим углом зрения. Пожалуйста.
Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают.
0,5.
Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром.
Хорошо. Давайте попробуем разобраться с этим местом Писания. Кто ест и пьет недостойно? Что значит недостойно? Что значит есть и пить недостойно?
Ну вот так. Вот если так. Пить недостойно, это значит не соответствовать принципам Христа. Его принцип какой? Мое за вас. Вот, тело мое за вас. Если мой принцип мое за других, значит соответствую. А если не соответствует мой принцип, значит недостойно.
Скажи, недостойно имеет право или не имеет права?
Что?
Пить недостойно, это иметь право участвовать в вечере или не иметь права?
Не имеет.
Не имеет права. По какой причине не имеет права?
Недостойно, не дотягивает до той планки, которую установил Христос. Недостойно.
Что такое планка?
Планка – это принцип рассуждая о теле Господнем. Как Христос отдал себя за нас, так и я должен жить посвященной жизнью.
Что значит жить посвященной жизнью? Возьми скажи одним словом, что значит недостойно?
Ну, недостойно, несоответственно.
Значит, есть какой-то грех?
Конечно.
Ну, коротко и ясно сказать. Значит, есть и пить недостойно, это иметь недобрую совесть. То есть совесть о чем-то говорит, и мы говорим, что если пришел и вспомнил брат, что брат имеет что-то против тебя, оставь жертвенник, пойди примирись с братом, потом приходи и совершай жертву перед Богом. То есть должен очистить совесть. Вот. То есть это значит пить недостойно. Значит, есть грех. Такой человек ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Что это означает, эти строчки? Дальше.
Ну, Иисус Христос умер за церковь. И если о теле Господнем, тело Господне – это церковь,
да.
Значит, не рассуждаем, что приносим боль телу Христову.
Оскорбляем Духа
да,
Святого, да?
Да, да.
Когда? В каком случае мы это делаем?
Когда во грехе и причастаемся к этой святыне.
То есть это очень серьезно?
Очень.
Хорошо. Читаем дальше. Передавайте дальше микрофон. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. Оттого многие из вас немощны и больные немало умирают. От чего?
Я считаю, от того, что недостойно участвуют.
Грехи. То есть участвуют во грехе?
Да. И грех.
И сколько таковых
доводит...
людей?
Немало.
Многие. Ну вот если у нас в зале сейчас человек 70, сколько приблизительно многие это означало бы?
Трудно сказать.
Ну не один, не три, не пять, даже не 10, да? То есть это приблизительно к половине. Вы подумайте, это состояние церкви как бы предсказано. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают. От чего они умирают?
От недостойного участия.
А тут уже умирает из этой половины, если будем говорить, что половина участвует недостойно, немощный. Что значит немощный? Не могут говорить, не могут свидетельствовать. То есть у них от физической до духовной, до различного рода немощь. Немощный потом что?
И умирают.
Больные, и что еще?
Болезнь доводит до смерти.
И немало умирают.
Это духовная болезнь.
Да, вот
духовная и физическая. Раз физическая смерть, то духовная. Теперь вопрос, скажите. Они умирают во грехе или успевают покаяться?
Я бы сказал, кто-то успевает покаяться, а кто-то не успевает.
Значит, все-таки, ну я полагаю, что если бы они покаялись, за что их тогда наказывать? Потому что, смотрите,
ну да,
если бы судили сами себя, то не были бы судимы.
Да.
То есть, когда я сужу сам себя, я каюсь тогда, Господи, я сделал, я виноват. Если бы судили сами себя, то не были бы судимы. Значит, получается, те люди, которые немощны, больные, немало умирают, они себя не судят. Они участвуют недостойно, над собой суд не совершают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы.
Ну, а вопрос у меня. А если немощный и больной, он успевает себя судить, покаяться?
Если он себя судит, то не был бы судимым. Если бы судил сам себя, то не был бы судимым.
Не умирал.
Не умирал бы. Почему написано, болен ли кто из вас, пусть позовет пресвитеров. Для чего пресвитеров? Потому что совершится исповедание. И если он покаяется, Господь может исцелить его. То есть, если это болит вследствие греха. Если бывают физические причины, это другой вопрос. Мы говорим, когда вследствие греха. Но речь здесь идет о людях, которые себя не судят. Согласны с этим?
Да.
Хорошо. Да. Я думаю, что, может быть, у них нет шансов на восхищение. Потому что мы коснемся этого вопроса. Если получивший истину произвольно грешим, то не остается жертва за грех. Это очень опасная ситуация. Я думаю, что это милость Божия. Почему же он и говорит, что, будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. А есть такая категория людей, которых уже Господь приговорил к осуждению с миром. На них... Хотя они и живут. Поэтому сама по себе жизнь и болезнь – это понятие условное. И последнее. Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Что происходит с этими людьми, которые были больные и умерли? Куда они идут? Восхищенные, в ад они идут. Что с ними происходит? Смотрите туда.
В этот момент умерли, да?
Вот читайте текст, прочтите его.
Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром.
Объясните этот текст.
Ну, наказываемся от Господа, то есть это время то, которое Бог дает нам, чтобы мы исправлялись.
В данном случае смертью. Немало умирают.
Ну, и еще бывает, наказываемся Господом, что бывает, сестра говорит, вот я так поняла, что Господь меня за то вот наказывает, исправляет.
Сейчас мы ведем речь сугубо об этом тексте, потому что для нас здесь очень важно. Здесь речь идет об определенной категории людей. Они едят и пьют недостойно, вследствие этого они немощны, больны. Они себя не судят. Если бы они себя судили, то не были бы судимы. И дальше Писание говорит, будучи судимы, наказываются от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То есть они умирают, но с миром они будут осуждены, они пойдут на суд мира?
Не пойдут.
А на суд Христов пойдут?
А на суд Христов пойдут.
Теперь вопрос такой, когда они умерли, что произошло с их грехами?
Когда они умерли? Ну...
Они умерли, потому что не покаялись, потому что не судили сами себя. Грех остался нераскаянный, так или нет?
И они попадут на судилище Христово, и вот там Христос вместо награды им просто изгладит эти преступления, а награды они не получат.
Аминь. Все согласны с этим?
Можно вопрос?
Я ждал шквал противоречий. Ну-ну, пожалуйста, давайте другим.
Вопрос.
Давайте.
Они за свои грехи заплатили свои смерти, да?
Они спасение получили.
Давайте следующий слайд посмотрим, там есть какое-то разъяснение. Сейчас, да, пожалуйста.
Я еще не согласился до конца.
Ну, это конечно.
Я еще в процессе рассуждения.
Если моя жена не согласилась, то вы тем более.
Но так как я понимаю, определяющим для верующих является признание Христа своим Господом и повиновение Ему. Это да. Определяющее. То, что Он входит в число восхищенных в категорию.
Да.
Он может быть в этой категории оставаться и получать там уже венцы. Только в том случае, если здесь его совесть полностью чиста, в совести своей он чист. Но когда он приходит на судилище, то, что вы сегодня нам открыли, там выявится и то тайное, и скрытое, и то, что человек не помнил. Там уже будет полное очищение. Но вот определяющим его быть восхищенным и получить венец, когда он входит в восхищение с чистой совестью. То, о чем говорится вот этот текст Писания, я так, что меня сбило. У вас в заглавии там стоит для восхищенным верующим. То есть я так понимаю, что уже рассуждение идет там, безусловно, при восхищении.
Ну, смотри, а я понимаю, стоп, это... один момент. Смотрите, почему мы так говорим. Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Однозначно, они с миром не осуждаются. То есть они остаются в числе спасенных. Сам текст Писания говорит. Я опираюсь, это не я вам открыл. Я с вами рассуждаю об этом. И хочу, вот, чтобы вы поняли, я понял, если я, может, неправильно понял, чтобы вы меня поправили. Что значит не быть осужденными с миром? То есть быть спасенным, быть восхищенным.
Ну да, хорошо, соглашусь.
Хорошо, но они же умерли во грехе. Но их грех был не настолько велик, чтобы они потеряли спасение.
Закипает.
Контрольный вопрос, холодный душ. Кто без греха, поднимите руку.
А с другого, для Бога есть маленький грех?
Как?
Для Бога есть маленький...
Не, ну подождите.
Нет разницы. Кто
вопрос,
без греха? Туда
вопрос
ничьи...
задан, на вопрос не ответили.
Сейчас, подождите.
Написано, рожденный от Бога не грешит.
Хорошо, это один вопрос.
Но нас, тут двое, но нас тут двое, поэтому никто не может это сказать. Вот этот второй, он всегда свое
подмешивает. Кто без греха, поднимите руку.
ну, личность у нас объединена сейчас, и плотская природа, и духовная. Поэтому...
Но есть же личность, которая ответственна пред Богом, отвечает пред Богом личность. Кто в своей личности не имеет греха?
Во Христе без греха. А по жизни?
Смотрите, что получается. Смотрите, что получается. Будучи честными, сами перед собой, знамя самим себя, мы знаем, что существует большая проблема. С другой стороны, кто уверен, что он попадет на небеса? Кто уверен, что он будет восхищен вместе с церковью? Поднимите руку. Все правильно. Нам остается только поверить в текст Писания. Понимаете как? Можно, конечно.
Сереж, возьми. Оттого многие из вас немощные и больны, и немало умирают. Вопрос смерти – это физическая или духовная смерть?
Физическая.
Духовно не относится? Ну,
если бы это было духовно, то это обозначало быть осужденными с миром.
Но я так, ну, сейчас сижу и еще размышляю.
Да. Не спеши, смотри. Если бы духовная смерть, это значит осуждение с миром. Здесь однозначно сказано, что осуждение с миром исключается. Как? Да, осужденным с миром это погиб. Но это исключается. Значит, это речь идет о физической смерти.
Но у меня еще размышление, можно скажу?
Да.
Будучи же судимы, когда человек духовно умер...
Духовно не умер. Внизу написано, что он умер физически.
Наказываемся от Господа. Может, Господь с ним работает во время, когда он еще живой в теле, но он духовно умер, чтобы не быть осужденным с миром.
Во-первых, смотри, если бы судили сами себя, то не были бы судимы.
Да, не были бы
судимы. То есть это речь идет о том, что он не кается, не признается, не судит сам себя. Точка.
И Бог с ним работает.
А?
Бог с ним работает.
Бог с ним...
Наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденным с миром.
Бог забирает у него жизнь, наказывает, идет таким путем, укорачивает его жизнь, лишает его жизни. Но при этом он не раскаялся. Он не очистился. У него с проблемой попал на небо. Что с ним делать?
Ну, это если брать физическую смерть. А если духовную, то наоборот.
Но духовная же исключается. Написано, чтобы не быть осужденными с миром. Сдавай микрофон. Олегу, пожалуйста, Олегу. Сколько у нас осталось там еще? Может быть, мы докончим тему? 13? Это нет. Это 8 слайд? Сейчас я посмотрю, что тут дальше. Давайте закончим эту мысль. А, там дальше по-другому начинается. Все. Да. Но это хорошая надежда, которую всегда говорят родственники, вот даже неверующий покаялся, и мы себя успокаиваем. Я вот провожал перед смертью людей, где были явно несогласия, это были братья, это были сестры. Даже человек умирал в полном сознании своей правоты. И я знал, что это мой брат, что это моя сестра. Он полностью уверен, что он прав. И, как бы скажем, вот в таком состоянии умирал. Но, как мы подняли руки, вот зачем нам ходить далеко? Зачем нам на умирающих смотреть? Кто без греха, никто не может поднять руку. Но мы знаем, что мы любим Господа. Мы знаем, что мы в числе спасенных. Нам просто не хватает смелости признаться, мы находимся в какой-то традиции. Вот же текст Писания, прямой. Мы должны опираться на слово, которое говорит, что умерли со своей проблемой, а во второе о том, что мы все придем на суд Христовый, там будет судилище и так далее. Нам надо стать на позиции Божьего Слова. Олег, пожалуйста, сейчас на этой мысли закончим.
Я думаю, что участвовать недостойно, здесь есть две стороны. Первая сторона, если человек грешит, у него сознательный грех, и он участвует в заповеди Господней, Бог такого человека производит определенные здесь на земле суды, он заболевает, потом умирает, и вопрос, куда он попадает за сознательный грех, это нельзя говорить о том, что он попадает, потом попадет на судилище Христово. Но есть, допустим, человек участвует недостойно не за сознательный грех. Ну, например, человек ревнует в каком-то вопросе и делает зло. Ну, например, он решил кого-то обличить, он увидел что-то и обличил не в духе Евангелия, а и обидел другого. Но он прав. Он считает, что он прав, он сделал достойно, он вообще борец за святость и так далее. Но Бог может тоже производить определенные суды, и когда уже человек, возможно, уходит из жизни или восхищение произойдет, вот там будет, каждый получит или ответит за доброе и худое.
Это следующий у нас
будет. А сознательный грех, этот Евреям 10 глава говорит о том, что...
Следующий текст будет как раз об этом. Делаем перерыв, наверное. Ну, давай.
Как вы считаете, Анания и Сапфира попадут на судилище Христа или на суд у Белого престола?
Не знаю. Не знаю. Объявляйте перерыв, братья. Давайте сделаем перерыв, успокоимся, отдохнем чуть-чуть и пойдем дальше.